Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите «Аврору». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». В программе «Другой глобус» мы с вами анализируем самые яркие, самые знаковые, самые запомнившиеся события недели. Ну, неделя, надо сказать, была достаточно юмористическая, если вообще можно говорить о юморе в той международной ситуации, в той атмосфере, в которой мы с вами вообще находимся. По крайней мере, смеяться нам приходилось на этой неделе очень-очень даже часто, очень даже немало. Ну, наверное, самое такое знаковое юмористическое событие недели – это дебаты. Дебаты между двумя основными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов Америки. Ну, собственно, основные и главные. Вот вы, например, знаете имена каких-то других кандидатов на выборах, кроме Трампа и Байдена? Ну, я, например, не знаю. В Америке, наверное, знают, но, по крайней мере, у нас о них не пишут, а раз что-то в нашей прессе не пишут, это значит, что этого и нет. Да? Наша информационная политика к этому приучает. Дебаты действительно произвели немножко странное впечатление на американское общество. И в этом, наверное, главная их сенсация. На самом деле, конечно, главная сенсация дебатов – это не сами дебаты, а именно что реакция на них. Ну, с моей точки зрения, я не знаю, я специально отсмотрела все дебаты от начала до конца, меня, например, ничего не удивило, ничего не поразило. То есть оба кандидата выступили примерно в таком ключе, в котором, собственно говоря, от них и ожидалось. Трамп был Трампом, Байден был Байденом. Притом опасения, самые худшие опасения по поводу состояния здоровья Байдена, его когнитивных способностей и так далее. Такие опасения высказывались до начала дебатов, но они не оправдались. В общем-то, Байден был, конечно, не то чтобы совсем огурец, да, но отвечал вполне связно, адекватно, Иран с Ираком не путал. Собственно говоря, каких-то откровенных глупостей не говорил. То, что оба дебатера пытались друг друга обвинить во всех смертных грехах и периодически обменивались какими-то, в общем-то, малоприличными ругалками, но это вещь достаточно обычная для американских дебатов. А так, в общем-то, ничего выдающегося. Даже наоборот. То есть многие у нас, например, в стране написали, что Байден-то еще, ого, еще ничего. То есть, так сказать, рано, не спешите его хоронить. Но совершенно иной была реакция американских средств массовой информации. Напоминаю, дебаты проходили на площадке CNN. CNN – это традиционная вотчина демократов. И именно в демократических средствах массовой информации, обратите внимание, не в республиканских, что было бы в данном случае более логично, именно в демократической прессе разразились какие-то совершенно апокалиптические прогнозы, да, там все пропало, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, вообще Байдена пора менять. О том, что Байдена пора менять, это, собственно говоря, был главный лейтмотив всех этих публикаций демократических СМИ и передач телеканалов, принадлежащих демократам. Вообще такая вот скоординированность, такая, в общем-то, спонтанная синхронность вот этих предложений «Байдена надо менять», она наводит на определенные размышления. Не знаю, как вас, меня, например, точно наводит, да, потому что, ну, странно предположить, что американское общество не знало о состоянии своего президента. Но ведь нелепо же утверждать, что все эти там зависания в прямом эфире, что все эти падения на трапах самолета, что все эти бесконечные попытки поздороваться непонятно с кем, да, в безвоздушном пространстве, что все это снимается для российского телевидения, там, для Russia Today, да, или для каких-то ангажированных средств массовой информации. Да нет, это, в общем-то, все транслируется в эфир, тогда почему, собственно говоря, откуда такое удивление? То есть реакция на эти дебаты, она, в общем-то, больше, гораздо больше говорит не столько о самих дебатерах, сколько, в общем-то, о самом американском обществе. Потому что вот это состояние хаоса, истерики, оцепенения, да, которое охватило американцев, оно, в общем-то, говорит о том, что, ну, а, собственно говоря, куда люди смотрели предыдущие 4 года? Они этого ничего не видели, не знали, может быть, от них это скрывалось, может быть, там какой-то двойник Байдена выступал, да, на американских телеканалах, может, мы чего не знаем. Вот, ну, ничего в мире не бывает случайно, да, конечно, что-то, конечно, случайно и случается, да, вот, но обычно случайно ничего не случается. Вот такая скоординированная кампания, вот это вот дружное вытье о том, что Байдена надо менять, вкупе с тем, что дебаты состоялись вообще-то гораздо раньше, чем должны были состояться, мне кажется, что в этом есть какая-то политическая многоходовочка, да, наверное, кто-то хотел подстраховаться и иметь какой-то запасной лаг времени для того, чтобы поменять кадровые решения внутри Демпартии. Да, мы знаем, что и съезды обеих партий состоятся раньше, что у демократов, что у республиканцев, видимо, решили кота за хвост не тянуть. И раз такая образовалась непонятная турбулентность, то, видимо, так сказать, куй железо пока горячо. Ну, на самом деле, с кованием железа пока не очень хорошо. В прессу просачиваются слухи о том, что решение о том, продолжать или не продолжать Байдену избирательную гонку, будет принято в очень-очень узком кругу посвященных. Кто-то говорит о том, что это сам Байден, его жена Джилл, его сестра Валерий и еще каких-то 3 старых пердуна. Кто-то говорит о том, что вообще решение будет принято одной байденовской супругой Джилл, да? Ну, в конечном итоге это очень о многом говорит, да, и о характере американской демократии, и не только об этом. Мне просто хочется, чтобы вы представили себе лица не только функционеров демократической партии, но и ее спонсоров, да, которые жертвуют партии миллионы долларов, представьте их физиономии, да, потому что им вот именно сейчас популярно объясняют, кто они все такие, да, и где их место в этой жизни. Вот, то есть на самом деле, конечно, американская так называемая псевдодемократическая система, она разделась догола. Вы скажете, что не нам критиковать американскую демократию, да, с нашей-то, ну, согласитесь, по крайней мере, тему состояния здоровья лидера у нас не обсасывали, ну, где-то, наверное, года с 82-го. Да, и, наверное, конечно, вот эта вот новация, да, в американской пропаганде, теперь оказывается достижение президента в том, что он без бумажки отвечал на вопросы, ни разу не запнулся, ни разу не забыл, как зовут оппонента, ну, согласитесь, это какой-то свежачок. По крайней мере, это делает выборы как минимум интересными для внешнего зрителя. Ну, как говорится, будем посмотреть. На самом деле, я бы не стала впадать в эйфорические настроения, как у нас очень многим свойственно. Я уже говорила в этой студии неоднократно, что вообще какие-то завышенные ожидания от предполагаемой трампистской администрации – это дело, в общем-то, достаточно опасное и, как минимум, неумное, да, потому что трамповскую администрацию мы уже видели в деле, да, точно так же, как и администрацию Байдена. Мы прекрасно представляем себе все, что можно ожидать от обоих кандидатов, поэтому, конечно, попытка второй раз надуть сюрприз, да, в виде трамповской победы, это, конечно, выглядит весьма и весьма анекдотично. Но, как минимум, да, интрига сохраняется. В ближайшее время мы увидим дебаты внутри демократической партии. Известно, что уже вроде как 25 сенаторов и конгрессменов от Демпартии собираются официально обратиться к Байдену с тем, чтобы он уступил свое место, правда, не очень понятно кому. В этом-то, наверное, и главная загвоздка. И если Байден все-таки пройдет всю избирательную гонку до конца и в итоге окажется в бюллетене, я, в общем-то, даю этому варианту 90%, что оно так и будет. И связано это не в последнюю очередь с тем, что в Демпартии даже близко нет единства относительно того, кто может, в общем-то, Байдена на этой, в этой роли заменить. Потому что, как мы знаем, две самые известные фемины демпартии – это Камала Харрис и Мишель Обама. Обе они отказываются, просто не то что отказываются, а, что называется, отбрехиваются, да, как черт от ладана. Ну, вы сами прекрасно себе представляете, что такое за 3 месяца до выборов оказаться кандидатом в президенты страны, если ты к этому не готовился. Ну и согласитесь, что Камала Харрис, которую 4 года назад воспринимали у нас чуть ли не как серого кардинала американской политики, вспомните, сколько было разговоров о том, что якобы она чуть ли не рулить там за Байдена будет, да, у нас многие диванные наши американисты такое предсказывали. Ну, я должна вам сказать, что на фоне Камалы Харрис, в общем-то, и Байден смотрится таким живчиком и очень энергичным, скажем так, политиком, да, поэтому вариант Камалы Харрис я бы исключила сразу. Вариант Мишель Обамы, ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы уговорить семейство Обама, так сказать, повторить, да, войти в одну и ту же реку. Что касается Хиллари Клинтон, то, как вы понимаете, здесь очень много обстоятельств, которые не позволят ей стать кандидатом в американские президенты. Поэтому я все-таки бы ставила на Байдена. С моей точки зрения, он доживет до избирательного бюллетеня, ну и, соответственно, до выборов. Еще интересные новости, связанные с американской политикой. На этой неделе их было очень и очень немало. Новость, которая связана не только с Соединенными Штатами, но и с украинушкой нашей родной, любимой. Да? 25 июня в киевском отеле «Хилтон» было обнаружено тело сотрудника посольства США. Ну, внезапно, как говорится, подавился косточкой. Как выяснилось, это не какой-то рядовой дипломат, это военный атташе Пентагона, обратите внимание. Белый дом эту информацию комментирует крайне скупо, сквозь зубы, да, и спикер Госдепа на брифинге обозначил это как смерть по естественным причинам, подчеркнув, что не надо искать никаких конспирологических версий и теорий заговора. Мы их, собственно говоря, и не ищем, мы сами конспирологических версий не любим, но согласитесь, смерть военного атташе Пентагона в Киеве, абсолютно здорового, прибывшего в Киев за 10 дней до этого в добром здравии, да, и прекрасном расположении духа, это событие как минимум не рядовое. Да, с чем связан его приезд? Ну, вы знаете, что по требованию республиканской партии американского конгресса осенью прошлого года Пентагон приступил к созданию мониторинговой миссии для контроля за расходованием средств, выделяемых Украине. Средств выделено было чистым, как говорится, налом ни много ни мало 43 миллиарда долларов, и это не предел, поэтому вполне понятно, что республиканская администрация, отчасти, конечно, по политическим соображениям, но вообще в целом логично, да, если ты выделяешь кому-то деньги, то, наверное, было бы правильно проследить, как они расходуются. Так вот, мониторинговая миссия начала работу еще в прошлом году. Военный атташе прибыл только сейчас, а дипломаты, собственно говоря, уже работают, и какое-то предварительное видение, какие-то предварительные выводы они уже, естественно, для себя составили. Плюс еще не забывайте, что именно на этой неделе выяснилось, что впервые в Киеве, да, обоснуется специальный представитель НАТО. Ну, естественно, в официальных документах не сказано, какую функцию он будет выполнять, но подозреваю, что такую же, да, американцы решили постраховаться и проконтролировать расходование их собственных кровных долларов не только по линии межгосударственного сотрудничества, но и по линии блока НАТО. Конечно, администрация Соединенных Штатов будет комментировать эту новость весьма и весьма скупо, потому что любые подробности, их утечка, это, в общем-то, крайне не в интересах Соединенных Штатов Америки. Очень скупые комментарии дают и украинские официальные лица, и это тоже более чем понятно. Очень много вопросов. Почему военный атташе не разместился на территории посольства, что было бы вполне логично и правильно? Почему он жил в отеле «Хилтон»? С кем он там жил, с кем он встречался, что предшествовало его достаточно странной гибели, да, умер ли он в гостиничном номере или был перемещен туда уже постфактум. Ну, в общем, это все, я так понимаю, что останется загадками. Если американская сторона сочтет нужным обнародовать какие-то результаты расследования, она их, безусловно, обнародует. Я не исключаю, что перед ноябрьскими выборами, когда на вес золота будет, в общем-то, каждая сенсация, изрекаемая обеими сторонами, может быть, тогда про этот сюжет еще и вспомнят. А может быть, не вспомнят. Ну, по крайней мере, знаете, что такой факт был. Потенциальный бенефициар этой всей истории, конечно, Трамп, да, естественно, потому что если действительно выяснится, что с этой загадочной смертью не все так гладко, естественно, Трамп не применит этим воспользоваться. С Украиной связана еще одна международная новость, которую тоже можно считать в какой-то степени послевкусием к той теме участившихся каких-то скрытных, латентных переговоров, которые ведутся якобы кем-то относительно условий мира и прекращения войны. Но, тем не менее, еще один посредник, еще один переговорщик, точнее, кандидат в переговорщики, прибыл на этой неделе в Киев. И это глава Венгрии Виктор Орбан. Виктор Орбан приехал, как он сам выразился, для того, чтобы прощупать почву, прозондировать, узнать, какова финальная позиция Украины, как она меняется, каковы границы, каков диапазон приемлемости, так сказать, да, ну и плюс еще сверить часы, поскольку с 1 июля Венгрия начала председательство в Европейском Союзе. По тем скупым месседжам, которые проникают в средства массовой информации, мы можем сделать вывод о том, что, в общем-то, ни о чем не договорились. Стороны выслушали друг друга, но предложение Орбана о возможном прекращении огня, как это прекращение огня будет обусловлено, будет оно временным или оно будет условием того или иного договора о перемирии или о мире, это мы ничего не знаем, вот в такие тонкости нас не посвящают, но в любом случае Америка устами, простите меня, Америка, конечно, не Америка, а Украина, да, Украина устами Зеленского дала Орбану отказ по всем пунктам его предложений. Это, в общем-то, было обнародовано, ну, как говорится, съездил, пообщался. Россия тем временем сжигает мосты и разрывает те остатки связей, которые у нас оставались, собственно говоря, с европейскими институтами. Буквально на этой неделе, точнее сегодня и Государственная Дума, и Совет Федерации проголосовали за приостановку работы России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Конечно, в общем-то, единственный вопрос, который возникает в этой связи, а почему сейчас, почему этого не было сделано в феврале 2022 года, после самых первых заявлений ПАСЕ? Ну, я не очень понимаю. Я не понимаю, парламентская ассамблея ОБСЕ вытягивала 6% взносов, да, именно из России, то есть 6% денежных средств она потеряет с нашим уходом. В целом, как говорится, пустячок, а приятно. Есть, конечно, такие достаточно радикальные граждане, которые предлагают приостановить наше членство и в других международных институтах. И это, кстати, тоже материал для размышления. Называется и Всемирная организация здравоохранения, называется Международный олимпийский комитет. Но, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Мне кажется, с плеча рубить не стоит, но с некоторыми институтами уж точно надо прекратить сотрудничество, причем было бы очень здорово, если бы это не выглядело как реакция России на то, что нас в очередной раз кинули, обидели, оскорбили или ущемили. Да, потому что вот нынешнее, сегодняшнее решение о пристановке нашего членства в парламентской ассамблее ОБСЕ, оно выглядит как реакция на то, что недавно российским депутатам отказались оформлять визы на очередное заседание парламентской ассамблеи. Вот это, наверное, неправильно. Надо было как бы играть на опережение, не ждать, пока тебя щелкнут по носу, а действовать превентивно. Но, как говорится, что мы хотим от нашего МИДа? Это не МИД советских времен. Да, поэтому, в общем, давайте отнесемся к этому снисходительно. Приняли решение, как говорится, ну и на том спасибо. Из важных новостей, наверное, следует отметить две очень крупные и масштабные и очень важные по последствиям электоральные кампании. Ну, первое – это, конечно, парламентские выборы во Франции. Главное событие Европы на этой неделе. Выборы во Франции проходили на фоне беспрецедентно высокой явки. 67% явка на парламентские выборы для Франции – это очень много. Французы голосуют не очень охотно, они с гораздо большим удовольствием ходят на всякие массовые митинги, массовые манифестации, да, особенно протестные слои французского общества. Но, тем не менее, выборы обещают быть знаковыми. Я помню, как 5 лет назад ваша покорная слуга вышагивала по парижским улицам и проспектам вместе с многотысячными массами французов, массами парижан. Это были буквально полумиллионные шествия, демонстрации, митинги в Париже. Да, наверное, ничего масштабнее, чем протесты желтых жилетов, Франция не видела за последние полвека. Да, и казалось, что дни Макрона сочтены. Мы шли тогда вот такой большой организованной колонной, а точнее разными колоннами, это ноу-хау именно французских трудящихся, стекаться различными такими ручейками, реками, можно сказать, канальчиками, да, к месту сбора, какому-то центральному месту сбора, к одной из парижских площадей, вот, и таким образом рассеивать внимание полиции, которая не может разорваться и обеспечить порядок на всех парижских улицах. Мы шли и кричали «Макрон демиссион», «Макрон дегаж», и, конечно, чувствовали себя частью вот этой большой протестующей массы. Нам казалось, что еще немножко, и Макрон пошатнется и падет. Но, к сожалению, тогда в эту историю вмешался никто иной, как батюшка ковид. Да, как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Ковид на долгие годы парализовал европейские улицы, и, собственно говоря, Макрон, везунчик, опять усидел. Сейчас, на самом деле, немножко забавляет, можно сказать, веселит, что европейские средства массовой информации, да и российские, что там греха таить, они изображают результаты парламентских выборов во Франции как такое тотальное поражение Макрона, что вот якобы, значит, Макрон действительно из ведущей политической силы, из лидирующей политической партии, да, объединение Макрона, оно пришло лишь третьим к финишу, набрав всего лишь 20%. Партия Макрона, точнее, избирательный блок, который возглавили макронисты, уступили не только левым, но и не только левым, но и, самое главное, правому объединению во главе с Жорданом Бардела и Марин Ле Пен. Правое объединение, да, получило 34%, во многом благодаря тому, что ему удалось перебрендироваться, как бы, да. Марин Ле Пен немножко отошла в тень перед этими выборами и выпустила перед собой, да, на арену Жордана Барделя. Жордан Барделя, именно так, обращаю ваше внимание, Жордан Барделя. Фамилия не склоняется, да, то есть мы говорим о Жордане Барделя, мы гордимся Жорданом Барделя, мы возмущаемся Жорданом Барделя, и мы что-то знаем о Жордане Барделя. Именно так. потому что наши журналисты его уже и склоняют, и спрягают, в общем, совершенно неграмотно себя ведут. Так вот, Жордан Барделя, молодой политик, который еще не успел набрать негатива, новое свежее лицо. Для французов это всегда, в общем-то, было важным. А если мужское лицо еще и смазливое, то для французов это важно вдвойне. Вот так вот. Период Шерше-Ля-Фам, можно сказать, отошел в прошлое. Теперь Шерше-Л'Омм. Да, ищите молодого человека. И вот молодой человек нашелся. Так вот, объединение правых взяло 34%. Это очень много, но это ни разу недостаточно для того, чтобы сформировать правительство в одиночку или даже покуситься на президентскую власть Макрона. Напомню, если все пойдет по графику, то Макрону президентствовать еще почти 3 года. Вот поэтому, в общем-то, результаты выборов могут на что-то повлиять, а могут ни на что не повлиять, потому что ситуация патовая. Три политические силы, практически равновеликие, да, получили сопоставимое количество голосов, и они друг друга как бы сдерживают. Да? Очень большое значение будет иметь то, кто с кем заблокируется. А силы эти, они фактически несовместимые с друг с другом. Я уже говорила, как в анекдоте про волка, козла и капусту, да, сформировать блок с одной или той или другой политической силы для Макрона значит абсолютно непредсказуемые последствия. Ну, скажем так, объединенные левые в этот раз действительно, наконец-то, левые придерживались разумной тактики, практически, в общем-то, полного единства системных левых, ну, скажем так, о полном единстве, конечно, говорить не приходится, да, потому что левый сегмент во французской политике, он очень-очень дробный. Но, тем не менее, как минимум, непокоренная Франция Жан-Люка Меланшона, коммунистическая партия Фабьена Русселя, социалисты и некоторые другие леваки, они шли не растопыренной пятернёй, как обычно, а, можно сказать, сжатым кулаком. Отсюда результат 29%, это тоже, в общем-то, почти треть от всего электорального пирога. Но, тем не менее, катастрофа и трагедия французских левых состоит в том, что как бы они ни поступили, да, куда ни кинь, всюду клинч. Да, и это, в общем-то, действительно трагедия, потому что если французские левые сейчас составят коалицию с Макроном, к чему дело активно идет, да, сейчас мы видим процесс снятия кандидатов от макронистской партии в пользу тех левых, которые имеют шанс победить в одномандатных округах во втором туре, вот это такой взаимный процесс снятия, то, конечно, можно сказать, что намечается коалиция макронистов и левых. О чем это говорит? О том это говорит, что вот этот внезапный такой достаточно яркий успех левых, он может оказаться и единственным, и последним, потому что, как вы понимаете, левый избиратель голосовал за левых вовсе не для того, чтобы они сейчас удостаивались каких-то крошек с барского стола, да, и подбирали объедки за Макроном при формировании правительства, да, скажем так. Естественно, левая масса будет капитальнейшим образом разочарована, почувствует себя обманутой, да, а левые силы Франции просто, ну что, им, собственно, грозит перерождение даже не в российскую КПРФ, да, российская КПРФ, как бы мы ее ни обвиняли в продажности и в системности, пока что, в общем-то, ни одного министерского портфеля КПРФ не получила, и это факт. Если сейчас пребывающие в эйфории французские левые станут хвататься за подачки и соглашаться на любые предложения, вплоть до премьерского поста. Я, конечно, не верю в Меланшона, премьер-министра, но, как говорится, чем черт не шутит. Если французские левые на этот соблазн поддадутся, конечно, они подпишут себе, можно сказать, смертный приговор. И тогда France Insoumise, да, непокоренная разоренную Францию уже совершенно точно можно будет переименовывать во «France conquise» – побежденная Франция, покоренная Франция. Если это случится, то, конечно, это будет удар, от которого французским левым не удастся оправиться еще очень и очень долго. А что будет, если коалиция будет выглядеть по-другому? Не Макрон плюс левые против Ле Пен Бардела на правом французском, как говорится, фланге, а именно Макрон плюс Ле Пен Бардела против левых. На мой взгляд, ну, с точки зрения классовой логики, вот такая коалиция, она вырисовывается с гораздо большей ясностью. Да? И, конечно, было бы гораздо более понятно, если бы социально близкие друг другу правые, неважно, консерваторы, либералы, в общем-то, они все правые, вот, они бы сблокировались таким образом, чтобы изолировать левых, сделать их... так сказать, пусть, может быть, влиятельной силой в парламенте, но абсолютно невлиятельной силой исполнительной вертикали власти. Да, действительно, количество депутатских мандатов у французских левых существенно подрастет. Как говорится, гавкай сколько хочешь. Никто на эти гавканье внимание обращать будет не обязан. Левые опять окажутся в политической изоляции. Что-то мне подсказывает, что в этот раз французские левые сидеть в изоляции не захотят. Ну, как говорится, поживем, посмотрим. Важно другое. Значит, сегодня из 577 депутатских мандатов, которые разыгрывались на первом туре, судьба 76 мандатов уже определена. Победитель определился в первом туре. Это, в общем, достаточно редкая ситуация для французской действительности. Это значит, что политические взгляды французского обывателя, они становятся более-менее концентрированными, более-менее определенными, менее ситуативными. И как это будет выглядеть, давайте посмотрим. Ну, я, честно говоря, иллюзий не питаю и к французским левым отношусь очень и очень снисходительно. Кстати, лидер компартии Фабьен Руссель избраться в своем округе не смог, более того, даже не вышел во второй тур. Личный рейтинг французских левых, он гораздо ниже, чем рейтинг политических объединений левых, да, чем непокоренные Франции, коммунистической партии и так далее. Впрочем, о французских левых все сказал еще в начале 20 века бывший военный атташе России во Франции Игнатьев. В своих мемуарах он писал буквально следующее. Как более правые, подобные Мильерану, так и более левые, подобные Бриану, все они начинали свою политическую карьеру как передовые люди, социалисты, защитники интересов рабочего класса и кончали тем, что становились предателями его. Вот, как говорится, прошло 120 лет, а, в общем-то, ничего не поменялось. Ну и давайте с вами договоримся, что французские левые – это, конечно, не только Руссель и Меланшон. Крайне левые – это совсем не Меланшон, как пишет российская пресса. Да, вообще уровень компетенции наших СМИ, он оставляет желать много лучшего. Крайне левые во Франции – это такие люди, как Оливье Безенсено, Орлет Лаие, известные троцкисты, как, допустим, полюс коммунистического возрождения Франции. Вот это, наверное, та коммунистическая партия, которая ближе всего нам по взглядам. Да, полюс коммунистического возрождения Франции. Есть вот такие политические силы, которые в нынешних раскладах занимают какую-то, на мой взгляд, более зрелую, да, более грамотную позицию, если, конечно, мы не имеем в виду гонку за мандатами и министерскими постами. Иногда пересидеть в окопе бывает полезнее, чем, в общем-то, не вовремя из этого окопа высунуться. Но, с другой стороны, конечно, всю жизнь просидеть в окопе для партии, которая претендует на что-то, тоже, наверное, неправильно. Так что будем смотреть. Другие важнейшие выборы, которые прошли на этой неделе, это выборы в Иране. Точнее, тоже, как говорится, первый тур, да? Первый тур, который не обошелся без сенсаций. Первое место предрекали бывшему мэру Тегерана Галибафу, На самом деле, конечно, сенсация состоит в том, что Галибаф занял не первое и не второе, а аж третье место. Да? А во второй тур вышли условный реформист Масуд Пезешкиян и условный консерватор Саид Джилили. Ну, почему условный, собственно говоря? Наши средства массовой информации поспешили написать, что они условные, на самом деле они, в общем-то, вполне себе безусловные, что один, что другой. Если немножко поподробнее о них рассказать, я думаю, это имеет смысл, потому что в нашей прессе ничего не пишут, кроме того, что один якобы за ядерную сделку, другой якобы против. Ну, на самом деле, ни то, ни другое не является абсолютной истиной. Конечно, иранская политика, в том числе и внешняя, определяется не президентами, а верховным рахбаром. Да, верховным аятолой и советом аятол. Поэтому, конечно, кто бы ни победил во втором туре, все важные вопросы иранской политики, в общем-то, будут решаться немножко в другом месте. Но и с другой стороны, иранский президент – это отнюдь не английская королева. Не нужно преуменьшать его роль и влияние. Вот эта вот диалектика, да, различных влияний, светского и духовного, это очень интересная и важная материя, но мы сейчас об этом говорить не будем, потому что об этом можно говорить очень долго. Важно то, что Масуд Пезешкиян, который занимает пока что первое место, лидирует 42% голосов, он абсолютно светский иранский политик, который вообще не имеет отношения ни к каким религиозным партиям, объединениям. В Иране таких называют носящие куртку и брюки. Да, и это, наверное, очень важно, когда мы говорим об иранской политике. Он врач-кардиохирург по профессии, он был заместителем министра здравоохранения при Хатами, да, он по национальности вообще не имеет отношения к персам, да, он по отцу азербайджанец, по матери курд, да, сын азербайджанца и курдянки. Он был военным врачом во время войны Ирана и Ирака, да, 80-е годы. Что о нем еще известно? Ну, о нем известно то, что он, в общем-то, верный муж и отец. Жена Пезешкияна погибла в 93-м году, представьте себе, да, 30 лет назад. И после этого он так ни разу и не женился и воспитал всех детей, которые уцелели после этой автокатастрофы. Один из его сыновей тогда погиб вместе с матерью, а два сына и дочь уцелели и были воспитаны Масудом Пезешкияном. Что касается его внешнеполитических ориентаций, здесь мало что известно. Известно то, что он член общества Ирано-турецкой дружбы, да, а в контексте крайне-крайне непростых отношений между Ираном и Тураном, наверное, это тоже имеет некоторое значение. Ну и важно, наверное, то, что он не только болельщик футбольного клуба «Трактор». Да-да-да, «Трактор» – это один из известнейших иранских футбольных клубов, кто не знал. Важно, наверное, то, что он правозащитник, он действительно приверженец светской демократии и активно использовал свою профессию доктора, врача, да, именно в деле борьбы за права человека. В данном случае, без всякой иронии, да, без всяких негативных коннотаций, можно сказать, что он участвовал в качестве врачебного эксперта во многих резонансных делах о гибели иранских оппозиционеров, различных демонстрантов, да, которых забивали до смерти в полицейских участках. Он принимал участие в расследовании гибели канадской девушки-фотографа, да, которая погибла после ее ареста. Он свидетельствовал о том, что пытки к ней не применялись, потому что тогда многие правозащитники говорили, что девушка умерла от пыток. Нет, пытки не применялись, но смерть наступила в результате именно удара по голове тяжелым предметом. Об этом сказал Масуд Пезешкиян, и тогда, в общем-то, это утверждение легло в материалы врачебного заключения, медицинского заключения. Поэтому, в общем, да, действительно, реформист вполне себе реформистский, да. Как он относится к России, к СВО, к войне на Украине, мы ничего об этом не знаем. Все спекуляции, которые мы читаем в нашей прессе и телеграм-каналах, это не более чем спекуляции. Так что не ведитесь. Ну, как Пезешкиян вполне себе реформистский реформист, так и Саид Джилили вполне себе консервативный консерватор. Он философ, политолог, доктор политологии. Во время Ирано-Иракской войны он не служил на фронте, а был активистом, да, корпуса стражей Иранской революции. Да, то есть это силовик совершенно другого рода. Да, занимал пост главы администрации, а позже заместителя министра иностранных дел по делам Европы и Америки. То есть в международной внешней политике он тоже не новичок. Вот, ну, вот такой вот себе консерватор. Отметим, что в 2013 году лозунгом его предвыборной кампании, а он третий раз уже выдвигается в президенты Ирана, так вот, в 2013 году лозунгом его избирательной кампании была «приятная жизнь», «за приятную жизнь в Иране». Вот такой консервативный консерватор. Чем закончится второй тур, непонятно, но в любом случае, как мы говорим, Россия будет работать с любым иранским руководством, кого бы там, как говорится, не избрали. Вообще дипломатическая активность России на этой неделе не снижалась. Сегодня Владимир Путин находится в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем, что это, в общем-то, больше политический клуб, скажем так, военно-политический клуб, нежели какая-то твердая организация с четкой структурой. Но, тем не менее, этот визит Путина в Астану, он полезен, наверное, прежде всего с точки зрения организации всевозможных международных двусторонних встреч. Ну, например, уже сегодня Путин успел встретиться и с президентом Монголии Ухнагийным Хурылсухом. Ухнагин Хурылсух, вот, учитесь выговаривать. Вот, и с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, и с главой Пакистана Шахбазом Шарифом, что тоже очень важно, потому что наши отношения с Пакистаном, ну, скажем так, не отличаются заметной теплотой, если выражаться дипломатическим языком. А если не очень дипломатическим, то отношения, в общем-то, хуже некуда. И если Путин лишний раз пообщается с Шахбазом Шарифом, ну, как говорится, хуже в любом случае не будет. В Астане во время саммита ШОС, наверное, одной из самых таких горячих и дискуссионных тем будет тема Афганистана, а точнее взаимоотношения с правительством, так называемым правительством, так называемого Исламского Эмирата Афганистан, а проще говоря, с правительством бандитской структуры «Талибан», запрещенной в Российской Федерации, которая поставила под контроль, можно сказать, всю территорию страны в 2021 году. Что с этим делать, никто так до сих пор и не понимает. Россия в данном случае здесь плетется в хвосте международной политики, как я уже говорила, во многом благодаря крайне разумной и мудрой позиции спецпредставителя президента Замира Набиевича Кабулова, который так и не смог выстроить взаимоотношения с легитимным руководством Афганистана во время Исламской Республики Афганистан, и теперь также безуспешно пытается выстроить отношения с так называемым Исламским Эмиратом. Дела обстоят, в общем-то, не очень хорошо, в частности, для Кабулова, который раздал очень много авансов и много наобещал талибам, да, теперь они правомерно ждут исполнения обещаний, то есть исключение из списка террористических организаций самого Талибана и дипломатического признания талибского правительства. Обращаю ваше внимание на то, что дипломатическим признанием Талибан удостоил пока что один Китай. Один Китай. Несколько стран исключили Талибан из списка террористов, как, например, Казахстан совсем недавно, наверное, в преддверии астанинской встречи. Но, тем не менее, с дипломатическим признанием у талибов пока что все так же, то есть никак. И если Россия здесь, задрав штаны, не побежит впереди планеты всей, то, как говорится, мы все будем большими умниками и котиками, как говорится. Но, к сожалению, надежды на это все меньше и меньше. Кстати, по данным Россотрудничества, ни один афганец впервые не приедет учиться на территорию Российской Федерации. Вот такое, такое вот сотрудничество, да, с потенциальными друзьями. Это особенно забавно слышать в том контексте, что, если вы помните, опять же, с подачи того же самого пресловутого Кабулова, недавно представители Талибана приезжали, нет, не на Питерский международный экономический форум, там-то мы их все уже давно сфотографировали и срисовали. Нет, если вы сидите, то садитесь, да, если вы стоите, то сядьте. Недавно представители Талибана были приглашены в Казань на встречу министров образования разных симпатичных стран, да, и, конечно, мне бы хотелось очень посмотреть на их участие в панельных дискуссиях, в сессиях этого самого совещания. Я надеюсь, что кто-то все-таки спросил представителей Талибана, да, о каких достижениях они приехали отрапортовать, наверное, о запрете учиться для женщин и девочек, да. Раньше талибы запрещали только получать высшее образование, теперь они запретили получать образование школьное, выше третьего класса. Да, тех, кто вопреки этому запрету будет пытаться учиться, ну, им, как говорится, не поздоровится. Наверное, талибов пригласили рассказать именно об этих достижениях. То, что впервые за, наверное, 40 лет, да, после 89 года ни один афганец не приедет по программам обучения в Москву, это говорит, в общем-то, о зияющем успехе политики Замира Кабулова. Но, тем не менее, один афганец все-таки приедет. Вы будете смеяться, один афганец приедет, правда, по приглашению не МИДа, а одной из российских спецслужб, которая, видимо, задолбалась уже ждать нормализации отношений с афганскими лидерами и пригласила одного из афганцев на обучение в Москву. Вот как бы такая интересная история. Еще знаковые новости с международных полей. Армения, ну, говорить об Армении в спокойном ключе не получается уже который месяц, да. Сегодня новая история. Армения ухитрилась не прислать делегацию, официальную делегацию в Минск. Вы знаете, что сегодня 3 июля – День независимости Республики Беларусь, с чем мы всех наших белорусских товарищей, белорусских друзей очень-очень тепло поздравляем. Вы знаете, что Беларусь – это единственная из постсоветских стран, которая отмечает день своей независимости не в день незалежности, да, не в день распада Советского Союза и выхода из единой советской страны, а в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Независимости не от собственного мозга, независимости от здравого смысла, не независимости от друзей и соотечественников по Советскому Союзу, а независимости от именно от гитлеровских фашистских захватчиков, которые Беларусь, в общем-то, одна из, наверное, самых пострадавших в годы Великой Отечественной войны республик. Мы знаем, что погиб каждый десятый белорус. Каждый десятый белорус отдал свои жизни в борьбе с гитлеровским зверем. Так вот, сегодня в Минске большие торжества, большие празднества, и на этот замечательный парад, естественно, Россия прислала свою делегацию на высоком уровне, ее возглавляет Андрей Белоусов, да, министр обороны. Азербайджан прислал свою делегацию, а вот Армения впервые свою делегацию не прислала. Как это расценивать? То есть победа над фашизмом – это уже не наша общее наследие, а Никол Пашинян, то есть 66 802 армянина, которые получили государственные награды, советские награды за участие в Великой Отечественной войне, 107 армянских героев Советского Союза, это уже не наша общая ценность. Три ордена славы трех степеней, да, которыми были награждены 27 армянских воинов, это уже не наша общая ценность. Вот такие интересные новости. Ну, позиция Армении, она, собственно говоря, здесь, как говорится, комментировать только портить. Весь вопрос состоит в том, будет ли все постсоветское пространство, сложив ручки, наблюдать, как Армения потихонечку становится добычей военно-политического блока НАТО, да, или все-таки не будет. Вопрос риторический пока что остается открытым. Ну и еще одна юмористическая новость. Как мы видим, юмор у нас бывает горький, а бывает, в общем-то, вполне себе юмористический. Недопереворот в Боливии. Что касается Боливии, наверное, слова о государственном перевороте мы воспринимаем как-то остро, да, обостренно. Я помню, что в минувшую среду я вздрогнула, когда услышала о том, что в столице Боливии, Сукре, точнее, в административной столице Ла-Пас, да, происходят очень-очень небезынтересные события. Но, как говорится, Боливии не привыкать. В 20 и 21 столетии за полсотни лет Боливия пережила 40 попыток военного переворота. Это была какая-то, по-моему, 41-я или 42-я, ну, уж больно, как говорится, смешная, уж больно нелепая. Ну, с точки зрения, наверное, внешнего наблюдателя, я думаю, что тем, кто находился изнутри этой ситуации, было не очень смешно. 26 июня генерал Хуан Хосе Суньига, именно Суньига, да, он не Суньига, Суньига, он объявил о том, что, собственно говоря, бывший президент Боливии Эво Моралес будет арестован, что он не имеет права выставлять свою кандидатуру, баллотироваться в качестве кандидата на следующих президентских выборах в 2025 году. Зачем это было сказано, не очень понятно, потому что избирательная кампания в Боливии еще даже близко не началась, да, еще целый год. Суньига сделал заявление о том, что Эво Моралес не имеет права баллотироваться по Конституции. С каких пор у нас военные генералы, пусть даже ты главком сухопутных войск, имеют право трактовать Конституцию и решать, кто имеет право куда баллотироваться. Ну, ситуация нелепая и, повторяю, более чем смешная. Тем не менее, генерал Суньига с энным количеством военной техники прибыл на центральную площадь Ла-Паса и попытался занять, да, президентский дворец. Я думаю, что многие из вас видели кадры, когда действующий президент Боливии Луис Арсе, напомню, президент, представляющий движение к социализму, как, собственно, и прошлый президент Эво Моралес, он вышел напрямую, да, разговаривать с президентом, претендентом на должность узурпатора, да, с генералом Суньигой. Он вышел и целых 7 минут разговаривал, ну, видимо, увещевал, говорил о том, что, собственно говоря, ты чё, дурак, тебя сейчас арестуют просто, твой путч захлебнулся, смотри, Жанин Аньес, путчистка, который сидит в тюрьме, и именем которой Суньига прикрывался, он же пришел и сказал, что мы сейчас выпустим всех политических заключенных, мы их освободим. Они нас, в общем-то, уполномочили говорить от их имени. В том числе освободим Жанин Аньес, а Жанин Аньес, не будь дурой, из тюремной камеры говорит, а я вообще не знаю, я этого парня впервые вообще в жизни вижу, кто это такой, да, и я никуда не собираюсь, мне здесь и в тюрьме хорошо. Вот, ну, видимо, все-таки не совсем глупая женщина, как мы раньше о ней думали, да. Напоминаю, Жанин Аньес была арестована, спряталась под собственной кроватью, да, в собственном доме, когда пришли за ней солдаты, да. Но, тем не менее, Путч провалился, точнее, не путч, а недопутч. Да? Я даже путчем это назвать не могу. Вот такая какая-то анекдотическая ситуация. Ну, на самом деле, смешного тут мало, потому что вот эта вот непонятка, да, уже после ареста генерал Суннига начал плести какую-то совершенную ахинею о том, что он попытался произвести этот самый военный переворот с подачи действующего президента Луиса Арсе, якобы, да, для того, чтобы предотвратить выдвижение бывшего президента Моралеса. Ну, хрень какая-то, извините меня. То есть это ни в какие ворота не лезет. Вот какая-то глупость и абсурд. Но грустного в этом во всем то, что это отражает действительно имеющее место быть разногласия между двумя суперпопулярными политиками социалистического направления. И Эва Моралес, и Луис Арсе представляют движение к социализму. Если действительно за этот год они не найдут общего языка, и, собственно говоря, разногласия между ними уже выплеснулись наружу, ну, собственно говоря, вот эта попытка недопутча – это и есть наглядное свидетельство того, что в социалистическом лагере не все гладко. Если за год не будет найдено какое-то приемлемое решение для обеих лидеров, то это может, в общем-то, быть чревато потерей власти для социалистов. Потому что, конечно, вот такими разногласиями воспользуется и внутренняя оппозиция, и, как говорится, оппозиция внешняя. А кто находится у нас в оппозиции с социалистическим режимом латиноамериканских стран, вы знаете лучше меня. Я думаю, что американцы тоже дремать не будут, и, собственно говоря, в следующем году мы, к сожалению, имеем все шансы увидеть проигрыш социалистов, которые разошлись между собой, и реванш со стороны правобуржуазных реакционных сил. Будет это или нет, как говорится, мы увидим. Но вот эти вот неблагоприятные прогнозы, к сожалению, в отношении Боливии, они пока что сбываются. И это, наверное, не очень хорошо и не очень правильно. Итак, напоминаю, главные дебаты недели «Уноси готовенького, кто на новенького», скорее всего, закончатся ничем. То есть никакого новенького нам не принесут, будут те же самые участники избирательной гонки для тех, кого это волнует. Ну, а вас, дорогие зрители, я предостерегаю от того, чтобы вы слишком пристально следили за ходом американских перепалок. Все это, конечно, сугубо внутриамериканская история. Нас она не затрагивает от слова совсем. Если кто-то сейчас будет строить иллюзии, строить планы, допустим, о том, что президент Трамп и республиканская администрация в случае своего восстановления в Белом доме будет сокращать помощь Украине, будет форсировать переговорные процессы наступления мира или каким-то образом откажется от планов наказать Россию, я в данном случае не только санкции имею в виду, да, то, наверное, это очень близорукая, очень недальновидная и ошибочная точка зрения. По крайней мере, ни от одной из американских администраций мы еще пока что добра не видели. Поэтому, конечно, и не увидим более никогда. С вами была Дарья Митина. Это была программа «Другой глобус» на «Авроре». Оставайтесь с нами. Встретимся с вами через неделю.